Я вас категорически приветствую. Сегодня начнем с крайне неприятной темы – с терроризма. Убийство Дарьи Платоновой, дочери Александра Дугина – это террористический акт. Цель террористов всегда одна – посеять страх, запугать обычных граждан – тебя, меня, наших детей, родных, знакомых. Действием террористов оправданий нет, какие бы высокие цели они перед собой не ставили. А задача правоохранительных органов и спецслужб – немедленно найти и примерно наказать убийц и заказчиков. А значит, в стране должна быть создана и должна работать система безопасности, которая не позволит различным мразям спокойно жить и дышать. Это должно быть, и я надеюсь, это будет сделано. Соответствующий опыт в родной стране имеется. Но пока что, конечно, получается очень интересно. А как это боец нацистского полка Азов может беспрепятственно заезжать на территорию Российской Федерации, а после совершения теракта совершенно спокойно выезжать из Российской Федерации? Это действительно на границе никому не интересно? Поразительно. Очень много вопросов. Отдельно надо отметить разнообразных тварей, которые, либо прикрываясь анонимностью, либо вообще никак не скрываясь, злорадствуют и публично радуются убийству. И как-то так получается, ну, для некоторых, что характерно, совершенно неожиданно. Так вот, как-то получается, что все эти люди, имена знаете сами, так вот, они наиболее ярые поборники так называемой демократии и западных либеральных ценностей. У людей более-менее разумных и наблюдательных иллюзий в отношении данных персонажей давно нет. Все эти Шендеровичи, Макаревичи, Гребенщиковые, Штейны и остальные, ну все ж понятно, давным-давно. Однако именно с них надо начинать планомерную работу по приведению общества в состояние нулевой терпимости к террору и к лицам его поддерживающих. Ну, чтобы не было сомнений в том, кто же стоит за террористами, ну вот краткое содержание интервью в «Нью-Йорк Таймс» с украинскими партизанами. Ну, это, как нетрудно догадаться, нацистские твари с характерными кличками «Сварог» и «Викинг». Данные персонажи поведали свободному американскому СМИ, что считают предателями сотрудников полиции, муниципальных и региональных государственных служащих и учителей, согласившихся работать по российской образовательной программе. Все эти люди, публично заявляют нацистские твари, подлежат физическому уничтожению. Точно так же после войны на Западной Украине орудовали бандеровцы, целенаправленно убивали советских руководителей, председателей колхозов, учителей, врачей, медсестер. Само собой, особенно активно убивали коммунистов, ну, по совместительству евреев. Ну, а наши западные партнеры ничего нового придумывать не стали и сегодня. Надо просто убивать всех, до кого можешь дотянуться. Бандеровцам это всегда приносило успех. Мы же помним, и не только мы. А вот терроризм ядерный в виде обстрелов Запорожской АЭС – это уже современное бандеровское ноу-хау Зеленского и его западного руководства. В списке террористических проектов Украины намерение атаковать с помощью дронов мирный Крым, гаубичные обстрелы городов и деревень Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, активное минирование территории Российской Федерации. Внезапно попершие террористические вылазки украинских нацистов говорят ровно об одном. И сами нацисты, и их забугорные хозяева четко осознают катастрофичность ситуации на фронте. Осознают, что времени и сил переломить ситуацию у них уже просто нет. Именно в этом причина отчаянных попыток радикально сломать ситуацию с помощью террора и, само собой, обвинив во всем Россию. Но даже на страницах британских газет все эти успехи в информационной войне выглядят все менее и менее правдоподобно. На прошлой неделе в город Львов прибыли президент Турции Эрдоган, украинец Зеленский и глава ООН гражданин Гутерреш. Переговоры, которые они там затеяли, продлились примерно минут 40. Походу, не сумели договориться вообще ни о чем. Почему? Ну, все поняли по выражению лица президента Украины на пресс-конференции. Главные итоги мероприятия такие. Зеленский убежал менять майку. Эрдоган не оставляет надежд на обретение роли авторитетного посредника на международной арене. Гутерреш привычно выразил озабоченность и призвал всех, кого встретил, к конструктивному взаимодействию. Единственный гражданин, которого итоги встречи встревожили, это французский президент Макрон. Ему даже удалось ускользнуть от надзора охраны и позвонить Путину, ну, чтобы напомнить своему старому другу, что посредником должен быть именно он, Эммануэль. Но это, похоже, давно уже никому не интересно. А тем временем прогрессивный Запад нашел еще один способ нанести страшный удар по России. Обсуждают возможность ввести новую, особо коварную, циничную санкцию. Взять и отобрать у всех граждан России мечту. Ну, то есть, право посещать Европу. В авангарде отважных предъявителей жестких и смелых требований выступают, конечно же, европейские титаны – Эстония, Финляндия и Латвия. В Германии и Франции таким зажигательным идеям слегка подивились, как-то уж очень борзо получается. Но из-за океана, как всегда в нужную минуту, карликов похлопали по пухлым попкам мохнатой лапой бывшего посла США в России Майкла Макфола, ныне главного официального русофоба из сияющего града на холме. Путешествие за границу – это привилегия, а не право человека. Согласно американской конституции, ни один россиянин не обладает правом посещать Диснейленд. Я бы хотел взимать плату со всех россиян, путешествующих за границу, а деньги переводить в фонд восстановления Украины. Поддержал горячих финно-эстонских латвийцев гигант американской мысли и американской же дипломатии. Тут важно понимать вот что. Несмотря на единые методы, цели у американцев и прибалтов абсолютно разные. В американской концепции международных отношений лишение любого народа права на Кока-Колу, Диснейленд, американскую мечту, без виз, кружевные трусы, хамон и далее по списку. И это жуткая мера, которая неминуемо ведет к Майдану и государственному перевороту. Макфол – представитель известной школы, которая по-прежнему живет надеждой, что после таких лишений россияне немедленно выскочат на улицы и решительно свергнут ненавистный режим. Примеры подобных успехов – это, конечно, распад Советского Союза, ну и, собственно, Укрмайдан. Кстати, пару дней назад исполнился 31 год поражению ГКЧП. Ну, это, пожалуй, тема для отдельного разговора. А в странах Прибалтики и Финляндии расчет совсем другой. Там помнят и свято чтут традиции Маннергейма, Улманиса, пятна и сметоны. И хотят под шумок окончательно решить русский вопрос. Как учит нас история 30-х годов прошлого века, схема планируется примерно такая. Сперва запретят туристов, потом пересажают активистов. Уже, кстати, начали. Окончательно лишат русских всех прав и начнут выдавливать всех расово неполноценных. Ну, тоже, кстати, по полной программе в действии. И хорошо, если только выдавливать. Могут и места для расселения обозначить, а могут и кое-что похуже. Опыт у них есть, они его даже при советской власти берегли и лелеяли. Напомню, что точно так же под шумок в 40-е годы литовцы практически голыми руками, ну то есть ломами, лопатами, вилами, уничтожили 200 тысяч евреев. Не жалели никого, ни детей, ни стариков. Повторяю, это не эсэсовцы, а вполне себе мирные литовцы. Немецкие войска даже не вмешивались, только наблюдали со стороны. Имущество и дома убитых евреев литовцы забрали себе, ну а заодно расово очистились, что для настоящего европейца крайне важно. Так что можно поздравить всех, кто прикупил себе землю и недвижимость в Риге, в Юрмале, в Паланге. Русские там больше не нужны, ни хорошие, ни плохие вообще. Никакие. Вы там немножко погодите. Уже скоро в ваши добротные дома заселятся настоящие прибалтийские арийцы. Ну, или расово правильные немцы, финны и поляки. Заселятся и даже спасибо вам, баранам, не скажут. Третьего дня вернулся из подмосковной Кубинки с ежегодного форума «Армия-2022». Впечатлений, как всегда, изрядно. Перед открытием мероприятия к гостям обратился президент России, выступления которого в последнее время наполнены конкретикой. И слушать их полезно не только тем, кому они адресованы. Путин обозначил весьма серьезную заявку на главную роль России на международной арене. Он поприветствовал союзников, лидеров с настоящим мужским характером, которые не прогибаются перед гегемоном. Слова о том, что все больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции и ценности – слова эти придутся по вкусу подавляющему большинству государств. И это, кстати, прямая аналогия с ведущей ролью СССР в борьбе с наследием колониализма, о чем, кстати, президент упоминал в предыдущих выступлениях. А вот что на днях написал у себя в Твиттере официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Цзяо Лицзянь. 85% населения мира не вводили санкции против России. И только это большинство представляет международное сообщество. А коллективный Запад слишком много на себя берет, выступая от имени всего мира. Так что, принимая во внимание потенциальный новый внешнеполитический расклад, очень интересные события ждут нас уже в этом году. Иван, президент Индонезии, уверенно заявил, что и Путин, и Си Цзиньпинь приедут на саммит двадцатки на Бали в ноябре. Вот там и посмотрим «who is who», как писал Федор Михайлович. Итак, подводя промежуточный итог, и в военной, и в политической сферах Россия сегодня себя чувствует неплохо. С экономикой тоже вроде ничего так, особенно на фоне ожиданий создателей санкций. Вот газета «Гардиан» сообщает, что британские библиотеки и музеи готовятся стать теплыми убежищами для людей, которые не смогут позволить себе отапливать дома предстоящей зимой. Ну, цена-то на газ уже заскочила за 3000 евро за 1000 кубов. Тамошние министры уже запросили финансирование, ну, чтобы учреждения справились с наплывом замерзающих посетителей. Те, кто не попадет в библиотеки, ну, очевидно, сможет привычно замерзнуть до смерти дома, как это у них в Лондоне бывает. Мэр Лондона открыто всех предупредил, что грядущей зимой миллионы британцев не смогут позволить себе отопление и еду, если власти не примут мер. Ну, зато читать, наверное, будут больше. Рекомендуем русскую классику. Весьма способствует воспитанию силы духа. А можно еще послушать группу Pink Floyd, ну, настоящие, которые с Роджером Уотерсом. Тексты глубокие, музыка душевная. Ну, а в России тем временем любители особо душевных песен, фанаты Юрия Шатунова, на прошлой неделе немножко обалдели. Обалдели, когда увидели, что стало с могилой недавно усопшего кумира. Кто-то взял и уволок с могилы крест, а место захоронения обильно залил бетоном. Паника из-за подозрений в вандализме длилась целые сутки, пока администрация не разъяснила. Бетон – это фундамент для будущего памятника, плюс защита от потенциальных вандалов. Ну, чтобы не скрали урну с прахом звезды. Осталось непонятно, а что вандалы не могут сделать подкоп сбоку? Ну да ладно. Беспокойство фанатов Юры Шатунова – дело понятное. Но свою неудержимую фанатскую энергию все-таки лучше вкладывать не в прошлое, а в будущее. Как это сделали, например, 50 тысяч гостей и участников фестиваля «Таврида Арт», прошедшего с 15 по 19 августа в Крыму. В этом году к участникам пятидневного фестиваля присоединилась творческая молодежь из Луганской и Донецкой народных республик, а также жители Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. И это только начало. Сегодня Россия однозначно страна возможностей. Ну а сейчас я передаю слово Игорю Виттелю, который пообщается с гостем нашей передачи.
Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. И напомню, что я Игорь Виттель, а беседуем мы сейчас с нашим гостем. В гостях у нас на связи с нами член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт агентства стратегических инициатив Антон Лукаш. Здравствуйте, Антон.
Игорь, приветствую. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели.
Вот хотелось бы с вами вот какие темы поговорить. Но первая тема, мы с вами как-то уже разговаривали на это приличном общении, обсуждали эту тему. Это тема, что такое для вас культурный код? Вот могли бы вы ее расшифровать?
Культурный код – это, ну, во-первых, тут ключевым словом является код, то есть тайна. Это некая информация, которая определяет культурные особенности. Если мы говорим о нации, если мы говорим о цивилизации, то вот этих макросоциальных образований. Но что такое культура? Культура – это система ценностей, которая в конечном итоге определяет поведение. Таким образом, тут все просто. Культурный код – это тайна, которая в конечном итоге определяет ценности того или иного общества, которые уже осознаются и видны. И, в свою очередь, эти ценности определяют поведение, реакции этого общества. Ну и, конечно, не секрет, судьбу. Есть такое выражение «рецепт несчастья». Что это такое? Это обесценить значимое имеющееся и придать значение тому, что вредно или несущественно. Так вот, культурный код, он в рамках коллективного бессознательного противостоит цивилизационным ошибкам.
А код, у меня к вам сразу два вопроса. Простите, Антон, перебью. Ну, во-первых, почему это все-таки тайна? А во-вторых, ну, посмотрите на то, что сейчас происходит, не только сейчас, уже давно у нас, что, как мне иногда кажется, никакого общего культурного кода у нас нету. И, в общем, люди, которые перестали отменять, будут часами русскими, Пушкина, Чехова и вообще русскую культуру, это люди с другим культурным кодом. Вот как быть с этим?
Ну, к вопросу о тайне. Нет тайны, которая не была бы так или иначе разгадана и не стала явной. В 20 веке, а сейчас вот в 21 веке, культурный код хорошо очень распознан когнитивными психологами, социальными психологами, маркетологами. И с опорой на это идет цивилизационная война. Вот та часть общества, которая подверглась разрушению культурного кода, которая потеряла значимость своих собственных цивилизационных особенностей, совершенно спокойно отменяется Чайковский, совершенно спокойно отменяется Чехов, особенно хорошо и радостно отменяется Достоевский, потому что культурная основа российского общества – это совесть. Что такое совесть? Совесть – это голос Бога в душе человека. Поэтому если индивидуалистическое сознание западное, потребительское, это я сейчас без клише говорю, как основа успешного существования, то совесть, рефлексия и особенности цивилизационного кода российского, русского становятся не нужны, они становятся издержками и помехой. Отсюда такая легкость человечества, сменяясь, остается своим культурным кодом как с издержкой. Потому что современное потребительское капиталистическое общество заточено на эффективность и на потребление.
Не так много у нас времени. Хотелось бы с вами еще поговорить по поводу факт-чекинга. Вот что для вас факт-чекинг? Несколько советов, которые вы могли бы дать нашим слушателям и зрителям.
Факт-чекинг – проверка фактов. То есть есть факт, есть фейк, но если совсем так грубо говорить, факт – это то, что было в реальности, по-настоящему, фейк – это то, чего не было, то есть это ложь. фейк, это
не, я вот с вами абсолютно войны. Не соглашусь, все не так просто, уж да, позвольте.
Фейк может быть полуправда, то есть, по сути дела, ложь, разбавленная для коктейля горькая.
Вот я вам именно об этом и говорю. Когда вы говорите, есть правда, а есть неправда, то знаете, как сейчас принято говорить, не все так однозначно.
Соглашусь, тогда уж давайте совершенно полный объем. Значит, это неправда, полуправда или правда, которая была когда-то и в контекст нынешнего устоятельства не входит. Но так или иначе воздействует на сознание с тем, чтобы определить выбор человека и в конечном итоге его поведение, а в последующем судьбу человека и целого народа. Вот сейчас есть хороший термин в дискурс вашего – цифровая колонизация. То есть через средства массовой информации, через медиа-среду, включая мессенджеры, совершенно спокойно, поскольку у людей критическое мышление отсутствует, и когнитивные искажения рулят, совершенно спокойно вливается абсолютно.
То есть вы считаете людей идиотами?
Нет, я считаю людей незащищенными против специального воздействия. Обычный человек всю жизнь получал информацию до развития медиасреды, особенно цифровой медиасреды, он имел возможность или
проверить. Мне кажется, позвольте, Антон, любой взрослый нормальный человек, обладающий какими-то хотя бы зачатками разума, способен проверить факты или хотя бы попытаться критически осмыслить то, что ему подсовывают под нос. Если люди не хотят этого делать, то они просто превращаются в скачущую толпу, в стадо вот это, которое все, что как бы против их врагов направлено, готовы жрать все, что угодно, простите за выражение, все, что бы им не подсунули.
Проблема здесь заключается в том, что воспринимается, что здравый человек сидит, так у него много времени свободного, он работу откладывает, сидит, получает факты, начинает их верифицировать, проверять, заходит там в какие-то агрегаторы. Такого не бывает. На самом деле первая пуля, которая вошла в голову, если она фейковая, я имею в виду информационная пуля, она воспринимается как данность. Есть такое когнитивное искажение, оно сопряжено с тем, что первое сильное, яркое, эмоциональное воздействие присваивается, человек в дальнейшем считает, что это его личное мнение. То есть это ему в контекст мозг, если вошло в правое полушарие, потом тяжело с этим расстается. Поток информации таков, что человек просто физически не успевает элементарно отреагировать. Вот она его заполняет ему голову, формирует его контекст, определяет его образную национальную суть и готово дело. Так что
спасибо, это
обязательно учитывают. То есть с нами работают.
Спасибо, Антон. Я надеюсь, мы с вами еще побеседуем. Напомню вам, что с нами на связи был член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт агентства стратегических инициатив Антон Лукаш, а я Игорь Виттель, и вернемся к Дмитрию Юрьевичу.
Спасибо, Игорь. Ну, а я прощаюсь с вами за тем, чтобы встретиться снова буквально через несколько дней и обсудить все, что нас беспокоит. А на сегодня все. Подписывайся на вечерний излучатель, сиди и смотри, и думай.